Зачем же Господь Христос умирал ради нас, грешников? На этот вопрос отвечает святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Спасителя. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. Христос умирал, чтобы мы не умерли. Вот цель, поставленная Богом перед человеком. Жизнь вечная. Смыслом же этой вечной жизни является вечное богопознание и вечное богоуподобление. О богопознании писал святой апостол Иоанн: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна, глава 17, стих 3. О богоуподоблении читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 48. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И вот в этих-то богопознании и богоуподоблении и находит душа человеческая единственное прибежище и спасение от неизбежных при погоне за иными идеалами горестей, пустоты и разочарования. Ибо любые другие цели достижимы, а значит исчерпываемы и преходящи, и только это вечно, а значит всегда желанно, стремление стать совершенным, как совершенен Бог. Причем, чем ближе к этой цели подвигаешься, тем она становится желанней. И эта вечная жизнь ожидает, родные мои, каждого из нас не по ту сторону смерти, как считают некоторые. Эта вечная жизнь, она всегда, на то она и вечна. Да вот беда, мы-то не всегда в ней. Бог зовет нас к обожению, а мир сей к оскотиниванию. И души наши часто откликаются на зов мира сего с его князем-дьяволом. Но святой апостол Иоанн пишет: «Князь мира сего осужден, и мы осуждены и обречены, если следуем за ним. Следуя за обманными миражами, найти можно только пустоту. Душа человеческая, рано ли, поздно ли, но обязательно и отчетливо это осознает. От листья иногда говорят: если будешь искать счастье на небе, так не увидишь его здесь на земле. Неправду они говорят. Наоборот все. Если будешь искать счастье здесь, на земле, не увидишь его ни на земле, ни на небе. А если будешь искать счастье на небе, будешь счастлив и тут, и там». Родные мои, давайте посмотрим, что от нас требуется для стяжания Царствия Небесного. Требуется от нас делать добро и не грешить. А теперь следует разобраться, что же значит делать добро. Ведь это значит не что иное, как умножать счастье и свое, и ближних. Накормил ли ты голодного, помог ли больному, или хоть просто посуду после ужина вымыл, когда все в доме устали, и ты в том числе. Все это твои маленькие добрые дела, и вместе твои маленькие шажки к Царствию Небесному. Делать их подчас трудно, подчас очень трудно. Проще, конечно, накричать на жену, что она грязнуля и плохая хозяйка. Но если этот маленький шажок, несмотря на трудность, все-таки сделан, какая светлая радость бывает на душе. Таким образом, делание добра – это рассеивание по миру радости. Это делание счастливыми и себя, и своих ближних, тех, кому ты это добро делаешь. Тогда что же подразумевается под деланием грехов? Что происходит, когда мы воруем, убиваем, клевещем, совершаем супружеские измены, Да, мы становимся недостойными Царствия Божия. Святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии» — это молокии рукоблудники, «ни мужеложники» — мужеложники — это гомосексуалисты, «ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Конец цитаты. Но ведь греша мы несчастим не только себя, несчастим и своих ближних, тех, на кого наши грехи распространяются, кого мы избиваем, обворовываем, обманываем, оскорбляем, унижаем. Таким образом, если делание добра мы назвали рассеиванием радости, то делание грехов можно с полным основанием назвать рассеиванием горя. Тут, может быть, к месту будет сказать об исконном значении слова «грех». В современном понимании под этим словом чаще всего мы разумеем какое-то плохое дело. Изначальное же значение этого слова было более узко, но, пожалуй, и более точно. Оно означало не плохое дело вообще, а конкретное плохое, в смысле неудавшееся, плохо сделанное дело. Плохой выстрел. Слово «грех» по-гречески оно звучит «амартия». Пришло в общеразговорный язык из профессиональной терминологии воинов и охотников. Там оно впервые появилось, и там оно означало промах, ошибку, буквально не попадание в цель. В русском языке есть однокоренное слово «огрех». «Огрех» — это и означает именно ошибка. Так вот, человек, стремясь к пороку, к греху, он ведь и в этом своем стремлении пытается реализовать все ту же потребность счастья, вкорененную в нас от самого рождения и сопровождающую до смерти. Почему пьяница пьет? Почему развратник развратничает? Да потому, что им это нравится. Потому что и грех способен доставлять удовольствие. И на этом строится вся индустрия греха. Но и творцы этой индустрии, которым она доставляет баснословные подчас прибыли, и потребители этой индустрии, которых она подчас разоряет дотла, и те, и другие, в конечном итоге, оказываются несчастными людьми, промахнувшимися мимо цели. Уповая найти счастье в грехе, человек жестоко ошибается, и вместо счастья он находит лишь мимолетное удовольствие, рассеивающееся, как дым. А в пустой душе, на месте этого испарившегося счастья, поселяется разочарование и все прочее, о чем мы уже выше говорили. Особое коварство греха заключается в том, что, погружаясь в него, человек часто сам не замечает, когда и как он уже перестает быть хозяином над собой, а становится рабом греховной страсти. Блудник, чревоугодник, пьяница, наркоман, человек, пристрастившийся к азартным играм, все эти люди часто уже совершенно отчетливо понимают, что гибнут, и наверняка погибнут, если не освободятся от поработившего их греха. Но так с этим пониманием и погибают. Грех – это нарядная, бархатистая зеленая травка, прикрывающая трясину. Под этой травкой с красивыми цветочками бездны ада. Ступить на эту привлекательную лужайку очень просто. Выбраться вновь на твердую почву бывает подчас крайне тяжко. Родные мои, не обманитесь, не ошибитесь, не промахнитесь. Этот разговор о счастье, конечно, хотелось бы мне закончить пожеланием всем счастья, пожеланием стяжевать Царство Небесное через стяжание святости. Однако я обнаружил бы свою полную несостоятельность как священник, если бы возомнил, что каждый, услышавший эти мои слова, и даже понявший, что он живет не так, как надо, тут же и переменит свою жизнь и заживет как надо. Православному священнику, может быть, более чем кому-либо из людей известно, какое большое расстояние лежит от благого желания до исполнения этого желания в жизни. Посему ничем не обольщаюсь, но все же прошу, внемлите мне, подобные мне грешники. Грешниками вы тотчас быть не перестанете, и даже совсем и никогда ими быть не перестанете, даже если станете святыми. Несть человек иже жив будет и не согрешит. Но есть грешники, видящие свой грех и оплакивающие его. И есть грешники, радующиеся своему греху и за грех его не считающие. Помоги вам Бог, родные мои, осознать себя первыми грешниками. Вот из таких-то и выходят святые. О том, что требуется, чтобы жить по-божески и стяжевать святость, об этом мы сегодня даже не упоминали. Это тема для другого разговора. И даже не одного, но уже и то будет много, если мы хотя бы захотим святости. Вначале я указывал на тот факт, что если люди объединяются вокруг одной цели, желают чего-то одного и дружно ради этого трудятся, эти люди сметают любые препятствия на своем пути и в конце концов достигают желаемого. Так вот, главная задача этого разговора, которую я перед собой ставил, привлечь внимание, возможно, большего количества людей к той цели, которая видится мне единственно достойной человека, к той цели, которую ставит перед человеком Бог, к Царству Небесному, к вечной жизни. Уже и то будет много, если мы хотя бы возжелаем сего и осознанно поставим главную целью своей жизни – не деньги, не должности, не комфорт, не греховные удовольствия в таком обилии, разливающиеся ныне по Святой-то Руси, но то, что искони являлось на Святой Руси ее главной исторической и метаисторической целью – Царство Небесное, вечную жизнь. Уже и то будет добро, если мы будем хотя бы знать, как надо жить. А уж заживем мы после этого как надо, или будем продолжать жить как не надо, это, конечно, каждый будет решать самостоятельно. В заключение у меня получается почти как у Михаила Юрьевича Лермонтова в его предисловии к герою нашего времени. Там Михаил Юрьевич писал: «Не думайте, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Будет и того, что болезнь указана. А как ее излечить, это уж Бог знает». Конец цитаты. Я, правда, настроен немножко оптимистичнее Михаила Юрьевича Лермонтова. Потому что болезнь-то нам действительно известна. Наша болезнь... Главный источник наших скорбей и бед – это наши грехи. И как ее излечить, Бог действительно знает. Но вот оптимистичность моя заключается в том, что знает-то об этом не только Бог, а Он и нам об этом сообщает через святых своих. Сообщает и нам, грешным, как вылечиться от той или иной болезни. Как избавиться от того или иного греха, сообщает средства для исцеления от болезней. Единственное, чего не могут сделать для нас ни Бог, ни святые, захотеть за нас вылечиться. Вот захотеть, вот это уже зависит от нас. Так помоги же нам, Господи, сделать хотя бы то, что в нашей власти. Захотеть избавиться от наших грехов, и возжелать святой жизни. Мы теперь знаем, что в этом наше единственное счастье. Но мы и к счастью своему не можем устремиться без Твоей помощи. Писал святой апостол Павел в послании к римлянам: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Конец цитаты. Господи, и мы такие же, и бедные, и ни на что доброе, не способные без Тебя. Но как Ты избавил его, Павла, от сего тела смерти и соделал святым первоверховным апостолом, так помоги и нам противоборствовать греху и соделай нас достойными Царства Твоего. Мы грешные и недостойные, но мы вручаем себя Тебе, святому и всеблагому. Соделай нас праведными и достойными. Мы слабы, но мы просим Тебя, Всесильный, возьми нас такими, какие мы есть, и соделай нас такими, какими Ты хочешь нас видеть. Всецело вверяем себя Тебе. Управь нашу жизнь, Господи, как Тебе угодно, только бы она протекала на счастье нам и ближним нашим, и во славу Твою, Господи. Аминь.